Вот если задуматься, если бы кому-то в первом веке нашей эры пришла в голову идею выдумать какую-то абсолютно новую религию, ну, чтобы привлечь за собой массы, построить глобальное движение, этот человек совершил бы просто самую катастрофическую пиар-ошибку из всех возможных.
О, да, 100%.
Просто потому, что в качестве главных свидетелей самого ключевого невероятного события он выбрал бы тех, чьи показания вообще даже не принимались в суде. Но именно это мы и видим в древних текстах. И это заставляет задуматься, а что, если привычная нам история, ну, очень сильно отличается от реальности?
Согласна. Знаешь, обычно, когда речь заходит о великих исторических событиях древности, возникает такая выверенная, почти музейная картина.
Ага, как на полотнах эпохи Возрождения.
Вот именно. Все персонажи стоят в идеальных позах, скорбь на их лицах выглядит так возвышенно, драпировки не спадают безупречно, и все это озарено каким-то мягким, теплым светом. И хотя это, безусловно, ну, очень красиво с эстетической точки зрения, к исторической реальности такие полотна не имеют почти никакого отношения.
Да, эта стерильность скрывает суть.
Точно. На самом деле этот материал требует абсолютно беспристрастного взгляда. Что здесь действительно захватывает, так это то, как при глубоком анализе обнажается сложнейший перекресток истории. Если отбросить домыслы и обратиться исключительно к фактам, можно увидеть, как именно пересекались безжалостное римское правосудие, древние культурные нормы и иудейские теологические ожидания.
И именно этому посвящено наше сегодняшнее глубокое погружение в источники. В центре внимания у нас сегодня академическая лекция доктора Крейга Киннера, которая детально разбирает 27 и 28 главы Евангелия от Матфея.
Угу. Потрясающий материал.
Да, и наша миссия сегодня – выйти за рамки этих самых прилизанных, приглаженных представлений и посмотреть на реальные исторические, культурные и политические механизмы того времени. Потому что мелкие, на первый взгляд, незначительные детали часто скрывают просто огромный пласт контекста.
Огромный.
Итак, давайте разберем это. Начнем с физической обстановки. Иерусалим – праздник Песах. Насколько вообще можно судить по источникам, город в этот момент больше напоминает какой-то перегретый котел, верно? Я имею в виду чисто логистически.
Безусловно. Это был логистический кошмар. Население Иерусалима в обычное время составляло, несколько десятков тысяч человек. Но во время великих праздников, таких как Песах, эта цифра могла увеличиваться в несколько раз.
Ничего себе!
Да, город физически просто не мог вместить всех паломников. Возникала картина колоссального перенаселения. Люди разбивали лагеря, буквально спали в палатках, на полях, прямо вокруг городских стен, потому что абсолютно все постоялые дворы были переполнены задолго до начала праздника.
То есть напряжение висело в воздухе?
Еще какое. Это была логистическая катастрофа, за которой пристально и очень нервно наблюдали римские оккупационные власти. Любая искра могла спровоцировать бунт.
И вот в этой абсолютно хаотичной суматохе появляется некий человек Симон Киренянин. Римские солдаты внезапно заставляют его нести крест. И если я правильно понимаю источники, само имя Симон – это греческая форма, но она была крайне популярна среди иудеев из-за сходства с древним именем Симеон.
Да, все верно.
Но он родом из Кирены, а это Северная Африка. Как он вообще оказался в этой процессии? Его просто вытащили из толпы?
Практически так. Киренаика – это территория современной Ливии. Она была крупным и очень космополитичным центром. Там проживала огромная иудейская диаспора. Симон, вероятнее всего, проделал этот долгий путь специально на Песах.
Угу.
И в текстах упоминается одна деталь, что он шел с поля. Это важный момент, который часто, неправильно трактуют.
А как нужно трактовать?
Но он точно не работал в поле. Религиозный закон строго запрещал работу в праздничные дни. Скорее всего, он просто возвращался из своего палаточного лагеря на окраине в сам город. И здесь он становится жертвой так называемой ангарии.
Ангарии. Это термин такой юридический?
Да, это римское право принудительной мобилизации. Любой римский солдат имел законное право заставить гражданского нести груз, отдать повозку или даже животное для нужд империи. Симон просто оказался не в то время и не в том месте.
Вау! То есть, получается, римские казни служили не просто инструментом правосудия, Это был такой, ну, жестокий публичный билборд государственного террора. Они буквально демонстрировали абсолютную власть над каждым прохожим. Типа, мы можем взять любого из вас в любую секунду и заставить участвовать в казни.
Именно так. Абсолютный контроль.
Но подождите, здесь возникает логичный вопрос. Зачем солдатам вообще понадобился Симон? Разве суть распятия не заключалась в том, чтобы заставить самого осужденного проделать этот унизительный путь до конца, неся перекладину креста?
Это, кстати, очень популярное заблуждение, что главной целью было именно моральное унижение по пути к месту казни. На самом деле, римлянами двигал исключительно холодный прагматизм.
В смысле?
Им нужен был публичный спектакль на самом кресте. Долгая и очень показательная смерть. Понимаешь, предварительное бичевание римскими плетями, их называли плюмбаты, со свинцовыми утяжелителями, оно было настолько разрушительным для организма, что человек терял огромное количество крови и впадал в глубокий шок.
О боже.
И если осужденный был слишком избит, как в данном случае, он мог просто умереть по дороге от сердечной недостаточности. А для римской машины правосудия смерть до прибытия на место казни – это считалось срывом всей процедуры. Они не могли этого допустить.
А, то есть они просто реквизировали труд Симона, чтобы доставить жертву живой к месту пытки?
Да, чисто логистическая необходимость. Им нужно было живое тело на кресте для публичного устрашения.
Ужасающая логика. И если вернуться к тем самым музейным полотнам, о которых мы говорили в начале, где все всегда прикрыто такими аккуратными набедренными повязками, реальность, судя по историческим данным, была совершенно иной. Римляне ведь распинали людей абсолютно обнаженными, так?
Абсолютно так. Никаких повязок не было и в помине. Это делалось намеренно для максимального публичного позора и лишения человека последних остатков достоинства. Распятие считалось самым позорным видом казни. Его приберегали исключительно для мятежников, рабов и предателей государства.
Да уж.
И тут еще важно понимать сам физиологический механизм того, как именно наступала смерть. Это же не был быстрый процесс. Осужденный погибал от целого комплекса факторов. От потери крови, болевого шока, глубокого обезвоживания на палящем солнце. Но финальной причиной почти всегда становилась асфиксия.
То есть человек банально задыхался.
Да, задыхался. Представь себе положение тела. Когда руки растянуты и прибиты, вся тяжесть тянет вниз. В таком состоянии грудная клетка расширена, но чтобы выдохнуть, диафрагма должна сократиться. Человеку приходилось опираться на пробитые гвоздями ноги, причиняя себе просто невыносимую боль, только ради того, чтобы немного приподняться и сделать выдох.
Кошмар какой.
Когда силы окончательно иссякали и отталкиваться ногами становилось уже невозможно, наступало удушье. Именно поэтому, если римляне хотели ускорить смерть, например, из-за наступления иудейского праздника, они перебивали осужденным голени. Без опоры на ноги смерть от асфиксии наступала за считанные минуты.
Слушая все это, просто поражаешься масштабом жестокости этой империи.
Ну, хотя в контексте римской правовой системы того времени это считалось абсолютным стандартом. Для сравнения, за отцы убийства римляне применяли еще более экстравагантное наказание.
Да. Какое?
Человека зашивали в кожаный мешок вместе с живой змеей, скорпионом, собакой и петухом.
Ничего себе набор.
Да, и туда же часто привязывали огромный мельничный жернов. Не какую-нибудь там маленькую ручную ступку, а массивный камень, который на мельницах крутили ослы, и сбрасывали весь этот мешок в реку Тибр.
Обалдеть.
Да-да. На фоне такой вот государственно утвержденной изобретательности распятие было просто рутинной бюрократической процедурой казни низших слоев общества.
Эта бюрократичность, кстати, подводит нас к следующей поразительной детали из источника. Там упоминается психологическая обстановка вокруг креста. Прямо под ногами умирающего сидят солдаты и бросают жребий, деля его одежду. Как это вообще возможно? Человек переживает немыслимые муки, а для них это, ну чё, обеденный перерыв.
Для них это была именно рутина, абсолютно. Доктор Киннер указывает в лекции, что это, вероятно, была часть так называемого контуберния.
Контуберния.
Да, в римской армии контубернии это мельчайшее подразделение из 8 солдат, которые вместе делили палатку и паёк. Четверо из них обычно заступали в караул. Для них охрана места казни была просто очередной скучной сменой.
Просто работа.
Именно. Археологические раскопки в крепости Антония в Иерусалиме обнаружили на каменных плитах вырезанные поля для игры в кости. Солдаты постоянно играли, чтобы как-то скоротать время. Раздел имущества казненного был их законным, хотя и очень мелким, бонусом к жалованию.
Невероятный контраст. Абсолютная банальность, происходящая внизу, и такая трагедия наверху. Но помимо солдат, там была еще и толпа. И вот здесь кроется какая-то глубокая литературная интрига, если я правильно понял материал.
Да, там есть этот момент.
В текстах описывается, как люди из толпы сыплют насмешками и кричат: «Он спасал других, пусть спасет себя». И, если честно, это звучит как вполне логичный аргумент со стороны скептиков. В чем здесь подвох?
Подвох есть. Если мы свяжем эти слова с более широкой культурной картиной того времени, то обнаружим колоссальную иронию. Толпа, сама того не ведая, цитирует апокрифическую книгу «Премудрость Соломона».
Ага.
Проблема в том, что в этом древнем тексте подобные слова произносят вовсе не праведники. Это прямая речь злодеев и нечестивцев, которые как бы сговариваются несправедливо осудить и замучить праведного человека, просто чтобы проверить, спасет ли его Бог.
То есть, желая высмеять Иисуса, они буквально слово в слово исполняют пророчество о поведении нечестивцев. Они своими же устами подтверждают свою роль злодеев в этой истории.
Совершенно верно. И более того, теологическая логика самого текста создает неразрешимый парадокс. Толпа требует слезть с креста, спаси себя. Но в рамках миссии, описанной в Евангелиях, он физически не мог спасти себя, если его целью было спасение других. Эти две задачи были взаимоисключающими.
Подчинение высшей воле полностью исключало инстинкт самосохранения.
Да, именно так.
О, и там была еще одна деталь, связанная с непониманием толпы. Крик на кресте «Или-или ламосова хвани». «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это ведь прямая отсылка к псалму. Но люди внизу решают, что он зовет пророк Илию. Откуда вообще взялась эта странная ассоциация?
Ну, в иудейском фольклоре первого века существовало такое стойкое поверие, что пророк Илия, который, согласно Писанию, не умер, а был живым вознесен на небо, он может чудесным образом явиться в моменты крайнего кризиса.
Чтобы помочь.
Да, чтобы спасти правильного раввина, поэтому толпа, услышав слово «Или», начинает насмехаться: «Ну-ка посмотрим, придет ли Илия его спасать». Но ирония здесь двойная.
В чем она заключается?
Во-первых, Иисус цитирует 22-й псалом, который действительно начинается с крика отчаяния, но заканчивается абсолютным триумфом и утверждением Божьей власти. А во-вторых, в рамках евангельского нарратива функция Илии уже была выполнена. Эту роль сыграл Иоанн Креститель, который сам стал жертвой политической казни. То есть толпа демонстрирует просто тотальное невежество.
Да, невежество на всех уровнях. Так, давайте проследим, что происходит дальше. После смерти, согласно текстам, наступает тьма. Кстати, доктор Кинер упоминает, что языческий историк Фал тоже писал об этой тьме, пытаясь найти ей рациональное природное объяснение.
Да, Фал предполагал, что это было солнечное затмение.
Но самая главная юридическая коллизия возникает вокруг тела. Римская практика ведь требовала оставлять тела распятых на крестах, птицы-падальщики делали свое дело, и считалось, что без должного погребения человек навсегда лишается покоя в загробном мире.
Да. Это была часть наказания.
Но иудейский закон, напротив, строго требовал предать тело земле до захода солнца. И тут появляется Иосиф Аримафейский, который просит у прокуратора Понтия Пилата отдать тело. Можно предложить такую аналогию. Возможно, Пилат согласился просто потому, что смотрел на Иисуса так же, как, современные прагматичные политики смотрят на уличных активистов-идеалистов. Много философского шума, странные лозунги, но абсолютно нулевая угроза для безопасности империи.
Это очень близко к истине, но важно учитывать нюансы именно римского восприятия. Пилат был прекрасно знаком с феноменом так называемых кинических философов.
Кто это такие?
Это были бродячие мыслители, которые ходили по городам империи, критиковали власть, называли себя истинными царями мудрости. Римские чиновники считали их такими городскими сумасшедшими, абсолютно безвредными в военном плане. когда Иисус заявил, что его царство не от мира сего, Пилат, вероятно, именно так его и классифицировал.
А, то есть не мятежник с мечом?
Именно. Поэтому у прокуратора не было личной мстительной мотивации удерживать тело. Однако для самого Иосифа Аримафейского этот шаг был невероятно просто смертельно опасным.
Почему? Он же был богатым и влиятельным членом совета. Разве это не давало ему какой-то иммунитет?
Как раз наоборот, его богатство делало его идеальной мишенью. Пилат славился тем, что активно использовал римский закон об измене Lex Iulia Maiestatis, или оскорблении величия.
Так-так.
По этому закону можно было казнить богатого человека по малейшему подозрению в нелояльности, а все его огромное имущество конфисковать в пользу римской казны и, конечно, самого прокуратора. Открыто пойти к жестокому наместнику и попросить тело человека, только что казненного с табличкой «Царь Иудейский», означало публично расписаться в симпатиях к государственному преступнику. Иосиф рисковал не просто статусом, он ставил на кон собственную жизнь и все свое состояние.
Удивительное мужество, и тот факт, что он пошел на этот риск и похоронил тело в своей новой гробнице, приводит нас к потрясающей археологической загадке. Сегодня место, которое традиционно считается той самой гробницей храм гроба Господень, оно находится глубоко внутри старого города Иерусалима, за массивными стенами.
Угу.
Но ведь мы знаем, что законы первого века строжайше запрещали захоронение внутри городских стен. И римляне, и иудеи требовали выносить тела далеко за пределы города. Возникает парадокс: если гробница настоящая, как она оказалась внутри города? А если ее выдумали позже, зачем было помещать ее в такое незаконное, нелогичное место?
Это блестящий вопрос, и археология дает на него совершенно исчерпывающий ответ. Дело в том, что география Иерусалима изменилась. Городские стены были значительно расширены на север царем Иродом Агриппой I, и это расширение произошло примерно в 41-44 годах нашей эры.
Так.
То есть во время распятия это место действительно находилось далеко за городом, среди заброшенных каменоломен, где устраивали сады и высекали гробницы. Но к 44 году новые стены поглотили эту территорию.
Подождите, давайте проясним логику. Если бы кто-то захотел сфабриковать святое место захоронения, скажем, в 100 или 200 году, он бы ни за что не стал указывать на локацию внутри стен, потому что любой местный житель сразу сказал бы: «Это ложь, у нас не хоронят внутри города».
Абсолютно точно. Выдумать локацию внутри стен после 44 года было бы очевидным абсурдом и огромным провалом для зарождающегося движения. Из этого неизбежно следует вывод: традиция почитания именно этого конкретного места возникла до того, как были построены новые стены.
Вау.
Да. Это означает, что перед нами невероятно раннее историческое свидетельство, отделенное от самих событий буквально десятилетием. Это не какой-то миф, формировавшийся веками. Это свежая память реальных очевидцев.
И, говоря об очевидцах, вот здесь начинается самое интересное. Мы подходим к концепции воскресения и тому, какой культурный шок она вызывала. Для людей античного мира это было не просто чудом, это было нелепостью.
Полной нелепостью, да.
У греков и римлян были мифы о богах плодородия, которые умирали и возрождались вместе со сменой сезонов. Но идея о том, что реальный физический труп возвращается к жизни, вызывала у просвещенного эллина настоящий философский ужас. Для них человеческое тело было тюрьмой, из которой душа освобождается при смерти. Вернуться обратно в тело означало проиграть. Вернуться в грязь.
Верно. А в иудейской традиции, хотя вера в телесное воскресение и существовала, она имела совершенно четкие рамки. Считалось, что воскресение произойдет только в самом конце времен, и воскреснут сразу все праведники для финального суда. Концепция того, что один конкретный человек вдруг воскреснет прямо посреди текущего исторического процесса, пока мир продолжает существовать в прежнем виде, была абсолютно чуждой. Ни одна теологическая школа того времени такого не ожидала.
И вот мы возвращаемся к мысли с самого начала нашего погружения. Если бы кто-то хотел создать убедительный миф для этих культур, он должен был бы все тщательно продумать. Но авторы текстов выбирают ну, худшую пиар-стратегию из возможных, потому что первыми свидетелями этого немыслимого события они делают женщин.
И это приводит нас к мощнейшему аналитическому инструменту историков, так называемому критерию неудобства.
В чем его суть?
Суть концепции такова. Если автор описывает событие или деталь, которая ставит его позицию в крайне невыгодное положение или вызывает насмешки современников, велика вероятность, что эта деталь правдива.
Понимаю.
А в правовой системе первого века, как римской, так и иудейской, свидетельство женщины практически не имело юридического веса. В некоторых раввинистических традициях того времени утверждалось, что свидетельство 100 женщин приравнивается к показаниям одного мужчины, а иногда женское свидетельство вообще ставилось на уровень с показаниями вора.
То есть для патриархального общества, зацикленного на статусе и чести, строить фундамент нового вероучения на словах женщин было равносильно, ну, социальному самоубийству. Единственная логичная причина, почему все авторы Евангелий единогласно ставят женщин на роль первых свидетелей пустой гробницы, заключается в том, что, ну, так оно и было на самом деле. Они просто не могли изменить этот неудобный факт.
Да, тексты передают события без оглядки на то, как это будет воспринято аудиторией. Кроме того, здесь присутствует очень резкий контраст. Ученики-мужчины, которые клялись в верности, в ужасе прячутся и бегут, а женщины, не имеющие никаких прав, проявляют невероятное мужество, они присутствуют при казни, видят место захоронения и первыми приходят к гробнице. И это напрямую подводит нас к битве нарративов, о которой упоминает доктор Кинер. Как вообще история о пустой гробнице начала распространяться? У нас есть официальная версия, которую продвигала римская стража. Они говорили, ученики пришли ночью и украли тело, пока мы спали.
Но если применить к этой официальной версии элементарную логику, она же просто трещит по швам.
Это абсолютный логический абсурд. Судите сами, если охранники действительно спали, как они могли знать, что тело украли именно ученики?
Да, спящий человек не может идентифицировать преступников.
Именно. Более того, признание в том, что ты уснул на посту, для римского легионера означало неминуемую смертную казнь. Дисциплина в армии поддерживалась суровым террором.
Получается, чтобы солдаты начали публично распространять историю, которая гарантировала им трибунал и казнь, их мотивация должна была быть просто невероятно сильной. И согласно текстам, это была комбинация банальной жадности, они получили огромную взятку от религиозной элиты и гарантии безопасности, что начальство закроет на это глаза. С одной стороны, у нас коррумпированная, напуганная стража с абсолютно нелогичным отчетом, а с другой – женщины, не имеющие статуса, но рискующие всем ради правды.
Это классическое столкновение власти и маргинализированной истины. Изучение всех этих правовых, логических и археологических нюансов от законов о казнях до датировки стен Иерусалима, оно возвращает древнему тексту его исторический вес. События разворачивались не на театральной сцене, а в условиях жесточайшей политической оккупации, бюрократической рутины и сложнейших религиозных догм.
Так что же все это значит? Подводя итог нашему глубокому погружению, становится очевидно, что отказ от стереотипных прилизанных картин прошлого дает нам гораздо больше. Погружение в эту суровую реальность первого века полностью меняет оптику, заставляя воспринимать эти тексты не как просто сборник моральных притч, а как хронику реальных людей, оказавшихся в жерновах истории.
Абсолютно согласна.
И в завершение остается одна глубокая мысль, для самостоятельного размышления. Традиционно принято считать, что историю всегда пишут победители, чиновники, генералы и стражники с их удобными официально утвержденными отчетами. Но в данном конкретном случае фундаментом того, что впоследствии стало глобальным мировым движением, послужило свидетельство людей, полностью лишенных голоса и прав в том обществе – женщин. Это заставляет задуматься, о сколько еще важнейших исторических истин, сколько великих открытий человечество потеряло или упустило просто потому, что в обществе принято слушать только тех, у кого есть власть и статус. Возможно, истина очень часто звучит из уст тех, кого система просто отказывается замечать.
Всегда полезно задавать вопросы источникам, сомневаться в официальных версиях. И до встречи в следующем глубоком погружении.